Алексей Птица. Морская инквизиция. Мир колонизаторов и магии. Глава первая. Пролог. Сергей Шебутной, высокий, сильно сутулый голубоглазый блондин щуплого телосложения, образовавшегося в результате сидячего образа жизни, и худой скорее в силу своей конституции, чем нездорового состояния, имел отроду 28 лет. Был он не женат, общался в основном с несколькими случайными подругами, ну и иногда переписывался с институтскими девчонками, с которыми учился вместе в одной группе. Быстро встречи с едва знакомыми подругами, как правило, не оставляли после себя ничего, кроме сожаления и капли животного удовольствия, что радовало его совсем недолго. Эти случайные подруги возбуждали в нем скорее не любовь, а уныние от их бесчисленных требований, ультиматумов, претензий за кратковременное обладание их телом и глупое общение. Прочая нелогичная чепуха вроде неестественной любви к социальным сетям, глупым телевизионным кумирам, бесконечным походам по магазинам ради никчемной тряпки или аксессуара выводила его из себя. Но этого он изменить был не в состоянии. Вокруг мельтешил циничный мир мнимой свободы самовыражения, обмана и надувательства, и каждая девушка спешила в нем утвердиться. Он же так и оставался в плену самообмана юношеских романов, прочитанных им в подростковом возрасте, отчего не мог наладить отношения с противоположным полом. Романтично настроенные и верные своей любви девушки не попадались ему. Не выдавая своих чувств, он был готов на многое ради той, которая привнесла бы в его жизнь любовь и уважение. Но, увы, этого не происходило. С работой тоже особо не получилось. Да он и не стремился в чем-то себя проявить, медленно перекатываясь, подобно ленивому тюленю, сквозь волны бешеной столичной жизни, как кусок чего-то нехорошего, имеющего поразительное свойство никогда не тонуть. Окончив институт с дипломом инженера по информационной безопасности и пройдя переподготовку по специальности логистика, он устроился в одну из мелких фирм, где не требовался опыт работы. Не понравилось. Потом в другую фирму, в третью, пока окончательно не решил перейти на фриланс, зарабатывая случайными заработками меньше, но так, как ему это было удобно. Поначалу все не ладилось. Пришлось даже обращаться за материальной помощью к еще не старым родителям. Поругавшись на бестолкового и вялого, как черепаха, сына, они ссудили его деньгами безвозмездно, искренне надеясь, что он прекратит заниматься ерундой и найдет себе хорошую и высокооплачиваемую работу. Они ошибались. Ну, впрочем, как и все родители, мало занимавшиеся своими детьми. Набив себе виртуальные шишки на разных подработках, он смог разобраться и стал постепенно получать необходимые ему на жизнь деньги. Немного, конечно, но ему пока хватало. Вот и сейчас фрилансер Сергей Шебутной, будоражащий просторы интернета своими мозговыми волнами в поисках нетрудной и быстро оплачиваемой работы, сидел за экраном своего давно не нового ноутбука. Зондируя различные предложения на предмет заработка, он ваял очередной шедевр компьютерной мысли. Зарабатывал он? Нет, не веб-дизайном, это долго и муторно. Зарабатывал он цифровым художником. Там сделал заставку, здесь склепал баннер, тут отредактировал неудачную картинку. Вот и покапали денежки, струясь по электронным картам, как капли самогона по змеевику самогоноваренного аппарата и с таким же опьяняющим эффектом, что и самогон. В общем и целом, на жизнь ему хватало. Как на еду, так и на случайных подруг, у которых, вот незадача, постоянно ломались либо терялись телефоны. И для половой связи, как и для обычной телефонной, требовалось обязательно прикупить им новый телефон. И желательно не дешевый Xiaomi, а как минимум Samsung M31. Так и пошло. Новая девушка, новый телефон, новая работа. Так бы оно все и шло, как бы не гости столицы Каракалпаки, жившие чуть ли не вдесятером в соседней однушке, что была этажом ниже. Возможно, их там было и больше. Он ведь их не считал. В обычное время их было не видно и не слышно. Все по стройкам да подворовым участкам. А тут каким-то образом им передали с поездом живую посылку. Наверное, на крыше товарняка везли. Посылка умела блеять и гадить. Правда, недолго. Затащив барана в квартиру, все 10 счастливчиков решили закусить шурпой и свежим шашлыком, для чего разожгли все газовые горелки на плите и сварганили мангал, из чего придется, на балконе. Всего этого Сергей Шебутной не знал, но отчасти догадывался, так как сквозь кирпичные стены старой пятиэтажки, находившейся недалеко от метро Выхино, проникали звуки жалобного блеяния барана, ну или овцы, и громкие крики радостно галдевших в предвкушении обильного ужина каракалпаков. Сергей несколько засиделся за компьютером и, сладко зевнув в полвторого ночи, отправился на кухню сделать себе пару бутербродов и крепкий чай. На голодный желудок засыпалось плохо. Чай он заваривал в чайнике, а не покупал в пакетиках. Берег здоровье. А то получался чай с пластмассой. А у него от газировки и нерегулярного питания полуфабрикатами и так желудок работал с перебоями. Закусив бутербродами с колбасой и сыром, выпив некрепкий чай, он добрался до старого и разбитого дивана, который достался ему вместе с квартирой в наследство от бабушки по матери, и бросился в его распахнутые, мягкие и уже изрядно продавленные объятия. Сбоку, ближе к центру, на диване красовалось большое кофейное пятно, навевавшее неприятные воспоминания. Одна из очередных пассий, сидевшая на нем, пролила кофе из своей кружки, когда он, забывшись по привычке, с размаху опустился на него. Горячий, крепкий, растворимый кофе плеснул на диван и на нее. «Мария!» — кажется, ее звали Мария — обиделась на него и обматерила его нежным певучим голосом, упомянув его родителей, как бы за между прочим, а также пройдясь по его вполне обычным рукам. И ушла. В итоге ни секса, ни кофе, а одно только расстройство — коричневое пятно. Каждый раз сукаризной поглядывала на него сквозь старую ткань обивки дивана. Ну, ничего. В очередной раз пробормотал он и откинулся на спинку дивана, задумчиво уставившись вдаль поверх своей кружки. Через некоторое время он отмер и, почесав в задумчивости правую голень, снял с нее носок. Затем снял второй с левой ноги и брезгливо его понюхал. Нос уловил уже застоявшийся запах пота и собранный с пола грязи. «Пора стирать!» — с грустью в голосе проговорил он вслух и, забросив оба носка подальше от дивана и поближе к ванной, лег почевать. Ноздри щекотал запах жареного мяса, доносившийся со стороны плохо прикрытой двери балкона, куда, в свою очередь, он поднимался с этажа ниже. Но Сергей уже спал, не понимая, что этот запах для него окажется роковым, несмотря на то, что это был запах жареного мяса. Что все-таки произошло этажом ниже в районе 5 утра, следствие так и не разобралось. Возможно, старая вдрызг загаженная газовая плита была неисправна. Возможно, огонь погас, а газ все равно продолжал выходить из горелки. А может, переевшие мясо и накурившиеся гашиша вольные гастарбайтеры решили устроить экшен, не думая, к чему это может привести. Все это осталось тайной, покрытой легкой тенью мрака. В общем, в 5 утра или 2 минутами позже на 4-м этаже рвануло, да так, что взрыв выплеснул из себя все содержимое однокомнатной квартиры. А огонь, вызванный этим взрывом, поднялся аж до 5-го, где находилась квартира Сергея, захлестнув все пламенем. Сергей Шебутной проснулся от щекочущего нос запаха гари, настойчиво проникающего в его легкие через нос и уже открытый для свободного дыхания рот, неумолимо вызывая у него дыхательный спазм. «Блин, что это?» Сергей проснулся лишь для того, чтобы ощутить, как волна жара прорывается в его квартиру, которая уже вся полыхает. Потихоньку горел диван. Горели старые еще бабушкины шторы, бумажные обои, шкаф, комод и все деревянные двери. Сообразив, в какую переделку он попал, Сергей заметался в поисках выхода, но было уже поздно. Огонь пылал везде и стал обжигать его тело своим горячим дыханием. В поисках выхода он успел открыть балконную дверь, но приток свежего кислорода только добавил ярости огню. От полученных ожогов его разум помутился. Он запаниковал, не в силах найти выход из квартиры, полностью заполненной дымом и огнем. Споткнулся об незамеченный им стул и упал. Порыв пламени накрыл его с головой. От невыносимой боли он закричал, а потом потерял сознание и погиб. Его душа, покинув бренное 28-летнее тело обычного фрилансера, устремилась ввысь, туда, где и было ее место, и где собирались все души людей для последующей реинкарнации. Но по природе своей она несла тот же отпечаток лени, что и ее бывший владелец, и застряла где-то на полпути между этим миром и тем, о котором мы ничего не знаем. Заблудившись в пространстве и перепутав время и мир, она внезапно ощутила родственное ей по духу свободное тело, которое уже оставила своя душа, и устремилась вниз, чтобы занять так кстати освободившееся тело, которое она чувствовала еще держалось за этот мир последними искрами жизни. Нырнув в только что освободившееся от своей души тело, душа Сергея Шебутнова быстро освоилась, найдя, что это тело ей подходит, и даже больше, чем прежнее, после чего окончательно растворилась в новом сознании, переместив сознание Сергея из пространственно-временной периферии. В попыхах, занимая тело, сознание Сергея случайно стерло только одно качество, присущее Шебутному, и этим качеством была лень.
Апчхи!
Медленно поднимая тяжелые веки, Сергей открыл свои светло-карие глаза, не понимая ни где он, ни кто он, ни, наконец, что он. Эрнандо Хосе Гарсия и Монтеро, так его, кажется, сейчас звали, пришло осознание себя.
«Эй, ты!»
И его сильно пнули старым растрескавшимся башмаком.
«Хватит прикидываться дохлым! Очнись, малыш!»
И, перейдя от ног к рукам, его стали хлестать ими по его лицу. Голова болталась из стороны в сторону, не в силах оказать ни малейшего сопротивления. Сергей Шебутной не понимал, что происходит. Какой Эрнандо? Какой еще Гарсия? Где он? При чем здесь он? И зачем его бьет какой-то урод? Получив еще один удар по лицу, он, так и не открыв своих глаз, снова потерял сознание. Очнулся уже ночью от звуков рыданий. Приподняв тяжелую голову и оглядевшись кругом, он увидел, что лежит на полу огромной церкви, а вокруг него сидели, стояли и лежали женщины и дети. Их плач и заставил его очнуться.